Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 26 января, День Австралии. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать наш новый продюсер Анна Харзеева и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. 26 января – тяжелый день для представителей коренных народов, напоминающий им о насилии и разрушении их культуры. В то же время для многих других 26 января это, напротив, праздничный день, День Австралии. Поговорим об этом скоро. США и Германия объявили, что поставят в Украину танки «Абрамс» и «Леопард-2», соответственно, сколько танков и когда получит Киев, узнаем подробности уже скоро у Михаила Комадовского.
Канцлер Олаф Шольц объявил в среду на заседании правительства, что Германия и в дальнейшем будет усиливать свою военную поддержку Украине. Он сообщил, что федеральное правительство приняло решение о предоставлении украинским ВСУ основных боевых танков «Леопард-2».
А наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер расскажет о самых интересных моментах прошедших дней открытого чемпионата по теннису Австралии. В Мельбурне скончалась актриса Майя Менглет, которую многие называли советской Софи Лорен. Сима Цискина записала интервью с ее сыном Алексеем.
Она меня родила, когда была совсем молодой, в зените, так сказать, славы. Как раз там дело было в Пенькове, вот этот период. Какие-то такие, может быть, не совсем классические отношения сына и матери у нас были, а более, наверное, отношения сына и какой-то вот такой подружки.
Все это совсем скоро, а сейчас я попрошу Анну познакомить вас с главными новостями к этому часу. 26 января – тяжелый день для представителей коренных народов, напоминающий им о насилии и разрушении их культуры. В то же время для многих других 26 января – это, напротив, праздничный день, День Австралии. Для многих это тот важный день, когда они официально становятся австралийцами, так как в этот день проводится множество церемоний получения гражданства. Но с каждым годом голос о смене даты празднования становится все громче. Мы попытались разобраться, почему для австралийцев-мигрантов может быть позитивным моментом встать на одну сторону с коренными австралийцами в этом вопросе. Гэвин Сомерс – исполнитель и автор песен из числа аборигенных народов. Он говорит, что для людей важно быть союзниками коренных жителей, особенно для австралийцев-мигрантов, которые могут лучше понимать исторический путь аборигенных жителей.
I think it's important because we do have
Я думаю, что это важно, потому что у нас действительно есть реальное сходство с другими разнообразными мультикультурными группами здесь, в Австралии. И у них, безусловно, есть реальное понимание того, через что мы прошли, определенное понимание нашей борьбы, истории, и во многих случаях мы разделяем историю с мультикультурными группами, потому что они понимают наш путь. И я думаю, что иметь их в качестве союзников – это большая поддержка для нас и наших целей. Но иметь и других союзников тоже важно, вы знаете. Для нас, аборигенных людей, это то, что люди должны признать, что мы первые народы Австралии, и у нас здесь есть центральное место. Анжелика Панапополос, мэр городского совета Мэри Бек, видит много общего в истории аборигенных народов и жителей островов Торресового пролива и мигрантов. Я думаю, что в основе этого лежат права человека, эмпатия и забота друг о друге. Для многих из нас, мультикультурным прошлым, всегда вы сами являетесь мигрантом или ребенком мигранта. Я думаю, у нас много общего. Я думаю, нашей семейной истории много. много общего. Так, вы знаете, мои бабушка и дедушка приехали в Австралию из Греции после гражданской войны, а до них по материнской линии бабушки они были беженцами из тогдашних азиатских меньшинств. Так что во многом это также связано с тем, и мы должны оглянуться на свою собственную семейную историю, увидеть, что у нас много общего. В конце концов, мы все гости в этой стране, и она принадлежит первым коренным народам, и это был их дом более 60 тысяч лет. Многие общины теперь называют Австралию своим домом. Как показала перепись 2021 года, свыше 7 миллионов человек родились за границей. Это почти 30% населения Австралии, исключая тех, чье место рождения не было указано. У такого разнообразия наций может быть много преимуществ. Васан Сринивасан входит в Совет Австралийского фонда психического здоровья и является председателем благотворительного фонда австралийских мигрантов из Индии. Он говорит, что совместная работа – это ключ к успеху. Нам нужно работать вместе, чтобы добиться наилучшего в мультикультурном разнообразии наций Австралии. И у меня была привилегия работать с рядом группы организаций коренных народов на протяжении всей моей жизни. Я был в Северной территории и имел честь встречаться со старейшинами и молодежью. И нет никакого принципиального различия между остальными австралийцами и коренными жителями. Асефа Бекели из эфиопской общины Сиднея работала с коренными народами и проявляет большой интерес к их истории. Он говорит, что очень важно развивать чувство принадлежности к сообществу или нации. Это очень важно. Раньше я был офицером по связям с мультикультурным комитетом в Новом Южном Уэльсе, и у каждого человека, каждого гражданина, и особенно у тех, кто приехал из-за границы, у коренных австралийцев, которые жили здесь более 60 тысяч лет назад, было чувство принадлежности. И знаете, прекрасно делиться историей, культурой, всем остальным и действительно развивать чувство принадлежности. Принадлежности и единения. В настоящее время празднование Дня Австралии проводится 26 января. Это день концертов, торжественных речей, барбекю, демонстрации национальных символов и официального окончания летних каникул. Но так было не всегда. Празднование Дня Австралии несколько раз переносилось на другие даты, его отмечали в разные дни и месяцы в разных штатах. Текущая дата, установленная как День Австралии в 1994 году, вызывает много недовольств. Коренные народы и все большее число их союзников требуют изменения даты. Они говорят, что 26 января – это день, который изменил жизнь коренных народов навсегда и не в лучшую сторону. Советник Анжелика Панапопус соглашается, что дата 26 января не подходит для такого праздника. Мы слышим, что 26 января представляет для многих день траура, выживания и вторжения. И это тот день, когда капитан Артур Филипп прибыл в Австралию. Он прибыл в 1788 году. И это действительно положило начало лишениям и геноциду, которые мы видели в этой стране. Этот день невероятно важен, потому что он знаменует собой день, когда все это началось. И дело в том, что у нас все еще есть огромные проблемы. Проблемы с межпоколенческой травмой, системным расизмом, а также огромные проблемы в системе уголовного правосудия, которая является наследием всего этого. Вот почему очень важно, чтобы мы услышали, когда представители коренных народов говорят нам, что 26 января – это не праздник, мы должны просто прислушаться к ним в этот день. Музыкант Гэвин Сомерс признает важность наличия такого дня, когда можно провести праздник в честь Австралии как страны и всех австралийцев. Однако он говорит, что дата должна быть такой, с которой каждый мог бы идентифицироваться.
It's really important on January 26 because it's a real day of identity for Australia.
26 января действительно важно, потому что это настоящий день идентичности для Австралии. Для нас, аборигенных людей, это конфликтный день, потому что, знаете ли, мы действительно хотим отпраздновать то, что являемся частью австралийской идентичности. Но вы знаете, дата неправильная, это просто совершенно неверная дата. Нам нужна дата, которую мы могли бы отпраздновать с гордостью вместе с нашими союзниками, которые являются другие мультикультурные группы, которые тоже живут здесь. важно, чтобы мы собрались вместе и на самом деле отметили этот день, с которым мы все могли бы себя идентифицировать. Крэг Ригни, генеральный директор QVI Aboriginal Corporation, говорит, что вопрос о том, в какой день праздновать, часто разделяет австралийцев, но он остается оптимистом. У нас есть прекрасная возможность учиться, учить и слушать, как сообщество, так и нации. Я верю, что как часть этого сообщества, как часть этой нации, мы научимся признавать, любить и уважать друг друга и эту страну, которую мы называем Австралией. Как бы вы ни решили отпраздновать этот день, пожалуйста, имейте в виду, что как представитель аборигенных народов и как австралиец, я тоже хочу отпраздновать, насколько чудесно, красиво и великолепна эта страна. Вопрос, в какой день нам это праздновать, часто вводит нас в тупик и разделяет. В то же время он должен объединять нас всех, как людей, как страну. Я хочу отпраздновать День Австралии, но только не 26 января. Итак, кто же должен решить, будет ли дата изменена? Васан Шринивасан, работавший со многими группами коренных народов, говорит, что видит будущее в следующих поколениях. По его мнению, они должны решить, менять ли день праздника. Таков мой взгляд на это. И есть много дебатов и информации о 26 января. Мое мнение, следующее поколение должно иметь право голоса по этому вопросу. Что они предпочитают, люди в возрасте между 16 и 30, будет определять нашу нацию в будущем. Если они думают, что необходимы изменения, я рад поддержать это. История подготовлена Саркой Печевой и Кэрри Ли Хартгин из SBS News. На русский язык ее перевела Светлана Принцева, озвучила Виктория Станкеева. И еще одна новость на эту тему от новостной службы SBS, которую перевела наш продюсер Бермет Талант. Я озвучу вам несколько важных тезисов из нее. Сотрудники из числа коренных народов приветствуют решение университета Волонгонга, который присоединился к списку работодателей, которые дают сотрудникам выбор работать 26 января. Джемми Беверидж рассказала, что ненавидит период в преддверии 26 января. По ее словам, в это время увеличивается количество плохо осведомленных мнений и статей об истории коренных народов. Этот день подчеркивает разрыв между людьми с весомым и достоверным знанием истории чернокожих Австралии и теми необразованными, узколобыми людьми, которые отказываются или не имеют способности понять, что этот день представляет для нашего народа, говорит Беверидж. Однако растущее движение по всей стране бросает вызов настойчивым требованиям праздновать этот день. Telstra, Woodside Energy, Channel 10 и другие крупные компании уже предлагают сотрудникам гибкие условия относительно работы 26 января. Университет Волонгонга, где работает Беверидж, присоединился к этому списку. Согласно профсоюзам, учебное заведение стало первым в стране, дающим постоянным сотрудникам выбор работать 26 января вместо праздничного выходного дня. По мнению бывшей сотрудницы университета Волонгонга и старейшины из коренного народа Вади-Вади Барбары Николсон, подход руководства был правильным. «Я действительно впечатлена заботой и участием, проявленным вице-президентом Патрисией Николсон. Она была осторожна и не выдавала это как какой-то грандиозный план», — говорит она. «Она предпринимает осторожные шаги, давая сотрудникам выбор, так что те, кто хочет взять выходной на свое усмотрение, это их выбор. И это очень мудрое решение, она не перешла границы. Большие вещи начинаются с малого». «Я была так рада этому объявлению», — сказала она, — «то, что, о чем сотрудники из числа коренных народов давно говорили, это то, что они рады увидеть это в действии, и это здорово. 26 января не день для празднования, так что брать выходной для меня не имеет смысла. Выйти на работу в этот день – это выражать свой личный протест». Старший лектор в университете Волонгонга Саммер Финнелл решила выйти на работу 26 января. Джейми Беверидж работает исполнительным директором по коренной стратегии и директором Волуньи Энджинес Центр в университете Волонгонга. Она идейный вдохновитель решения университета разрешить сотрудникам работать 26 января по выбору. Хотя она понимает, что у него могут быть противники. Она говорит, что реакция была преимущественно положительной. По ее словам, один из сотрудников рассказал ей, что выбор работать или брать выходной 26 января стал поводом для разговоров с его пожилыми родителями о значении этой даты для коренных народов. «Желаемый результат для меня – это если люди начнут обсуждать и искать правду», – говорит Бевередж. Вот такие новости. А как вы относитесь к идее предоставлять сотрудникам выбор работать или не работать 26 января? Делитесь своим мнением под нашим постом на странице SBS Russian Facebook. Танки будут. США и Германия объявили, что поставят в Украину танки «Абрамс» и «Леопард ТУ» соответственно. Это решение позволит вооруженным силам Украины продолжать оборону страны от российских войск и начать новое контрнаступление. Сколько танков и когда получит Киев, объясняет Михаил Комадовский.
Это украинский апдейт. Здравствуйте. Соединенные Штаты передадут украинской армии 31 танк М1 Abrams американского производства. Предположительно, поставка займет несколько месяцев. Об этом 25 января заявил президент США Джо Байден на специальном мероприятии в Белом доме. Байден сообщил, что накануне провел переговоры с главами Германии, Великобритании, Франции и Италии. Они продолжают быть едины в поддержке Украины и считают, что той требуется больше тяжелого вооружения, поскольку война принимает затяжной характер. США также займутся обучением украинских военных использованию танков, которые будут поставлены странами НАТО, уточнил президент Байден. Министр обороны Остин рекомендовал этот шаг, поскольку он повышает способность Украины защищать свою территорию и достигать стратегических целей. Танки «Абрамс» — самые боеспособные танки в мире. И они также чрезвычайно сложны в эксплуатации и в обслуживании, так что мы предоставим Украине детали и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. И мы как можно скорее приступим к обучению украинских военнослужащих по вопросам тылового обеспечения и технического обслуживания. По словам высокопоставленного представителя администрации США, Украина запросила новые возможности бронетехники для защиты своей территории, для подготовки к новым контрнаступлениям и для повышения своей безопасности в долгосрочной перспективе. США закупают эти танки «Абрамс» за счет финансирования инициативы помощи безопасности Украины. Это такая программа Пентагона. Представитель администрации также заявил, что пока поставки займут некоторое время, США начнут работать над созданием программы обучения украинских солдат. Соединенные Штаты ожидают, что другие страны объявят о дополнительных вооружениях для Украины, в том числе и о тех, которые будут доступны для использования на поле боя в ближайшие недели и месяцы. Перед заявлением США правительство Германии также приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков «Леопард-2», или, как звучит на английском, «Leopard 2». Об этом говорится в заявлении на сайте правительства. Я процитирую. «Канцлер Олаф Шольц объявил в среду на заседании правительства, что Германия и в дальнейшем будет усиливать свою военную поддержку Украине. Он сообщил, что федеральное правительство приняло решение о предоставлении украинским ВСУ основных боевых танков «Леопард-2». Это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии. Об этом говорится в заявлении. Отмечается, что цель союзников – это быстро собрать два танковых батальона с танками «Леопард-2» для Украины. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков «Леопард-2А6» из состава Бундесвера. Другие европейские партнеры, в свою очередь, передадут танки «Леопард-2». Подготовка украинских экипажей должна начаться в ближайшее время в Германии. В дополнение к обучению пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио SBS. Ну и, наконец, Вика, не могу не добавить, если видела в социальных сетях, украинцы начали такой флешмоб «Освободи леопарда», «Free the leopards». И начали выкладывать фотографии в различных вещах, в которых присутствовал леопардовый принт. И вот сегодня как раз в Твиттере, вот сейчас листаю ленту, все пишут слова поздравления и слова радости.
Да, Михаил, кстати, в Сиднее во вторник тоже проходила акция с призывом освободить леопардов. Люди пришли в костюмах леопардов, а перед ними стояла клетка с заточенными в ней игрушечными леопардами и надписью «Отпусти нас в Украину, Шольц». Ну а теперь перейдем к другим новостям. Мы продолжаем освещать самые интересные моменты прошедших дней открытого чемпионата по теннису Австралии. И сейчас слово нашему спортивному обозревателю из Мельбурна Леониду Сандлеру. Леонид, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, заканчивается, подходит к концу чемпионат Австралии, открытый по теннису. Осталось несколько главных, я бы сказал, решающих матчей. Сегодня у нас четверг, у нас сегодня состоятся два полуфинальных матча в женском одиночном разряде. Ну, как и полагается, давайте начнем с женщин. Так, сегодня будет два полуфинала. В двух полуфиналах будет встречаться, думаю, что все теннисистки, которые говорят, могут говорить по-русски. Не знаю насчет польской теннисистки Магды Линет, но думаю, что поляки тоже знают и могут говорить по-русски. Ну, начнем с наиболее интересного. В общем, это оба полуфинала захватывающая борьба будет. В одном играет родившаяся в Москве, живущая в России Елена Рыбакина. Она представляет Казахстан. Она будет играть с Викторией Азаренко, Беларусь, представляющая. Ну, конечно, как вы знаете, теннисистки и теннисисты Беларуси и России, они выступают под так называемым нейтральным флагом или просто без флага. Елена Рыбакина, на мой взгляд, будет фаворитом в этом полуфинальном матче. Она играет, в общем-то, турнир своей жизни. Она выиграла Уимблдон в прошлом году, но за Уимблдон не давали очки, потому что в Уимблдоне запретили выступать спортсменам России и Белоруссии. И тогда теннисная, женская теннисная ассоциация лишила Уимблдона очков. Ну, и поэтому Рыбакина не является теннисисткой первой десятки, но если она выиграет, в общем-то, турниры или полуфиналы, потом турнир, она будет находиться в первой десятке, в первой пятерке. Она мощная теннисистка, отличная подача у нее. Но Виктория Азаренко, она дважды выиграла чемпионат Австралии по теннису. Но последний раз это было 11 лет назад, в 2013 году. Она более опытная спортсменка, играет в задней линии. Предстоит интересный матч. На мой взгляд, Елена Рыбакина является небольшим фаворитом. Посмотрим, как будет происходить дело. Второй полуфинал — Магда Линет, 30-летняя полька. Сюрприз турнира. Она вышла в полуфинал. Будет играть с другой белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко, которая может стать первой ракеткой мира, если она выиграет финал Australian Open в женском разряде. Арина является такой мощной очень теннисисткой. Сильно подает, бьет задней линии. Думаю, что она является явным фаворитом. Мое предсказание, что в финале встретится Елена Рыбакина и Арина Сабаленко. Хотя исключать белорусский финал между Викторией Азаренко и Ариной Сабаленко вполне может быть. Говоря о женской сетке турнира, Рыбакина, она в финале обыграла Елену Остапенко из Латвии, которая часто задавала вопросы по поводу технологии, что ей не нравилось, что, в общем-то, нельзя оспаривать, как раньше было, попал ли мяч в аут или не попал. Довольно интересная такая философия. Переходя к мужской сетке. Главный фаворит турнира, известнейшая фигура, иногда контроверсал фигура, Новак Джокович. Он вчера вечером в четвертьфинале просто разгромил российского теннисиста Рублева. Матч продолжался около двух часов, и Джокович выиграл 6-1, 6-2, 6-4, отдав Рублеву всего лишь 7 геймов. А Рублев – это он, пятая ракетка мира. Джокович вышел в свой 10-й полуфинал в Australian Open турнире. И он, когда он выходил раньше в 9 этих своих полуфиналов, он выиграл турнир. То есть он выиграл 9 раз, и все есть так вероятность того, что он выиграет 10-й свой титул. Хотя на его пути стоит довольно неизвестный американский теннисист Тони Пол. Молодой теннисист. Кстати, американцы 2009 года не имели ни одного игрока в полуфинале. Они никогда не играли между собой. Томми Пол и Новак Джокович. Пару раз они встречались в комнате для игроков, в раздевалке, и там поговорили пару раз. Интересно, что он был не сеянный игрок, Томми Пол. То есть он даже не входил в 32 лучших теннисиста мира. Вот такова интересная статистика. Ну, Новак Джокович вышел в 44-й в своей карьере полуфинал. Больше полуфиналов Грэнд-слэма турниров только у Роджера, легендарного Роджера Федера, который закончил выступать в... больше теннис не играет. Интересно, во втором полуфинальном матче встретится Стефанос Циципас, греческий теннисист, любимец публики, который очень любит Австралию и любит наш штат Викторию, особенно Мельбурн. Он обещал использовать часть гонорара, если он выиграет Australian Open, для строительства школы, где будут люди бесплатно обучиться в Мельбурне. И он признался, что он любит Австралию, и особенно и он любит наш стиль жизни, хочет инвестировать деньги в Австралию. И он пригласил нашу выдающуюся супер такую блондинку, австралийскую актрису Маргот Робби, которая сыграла известнейшую роль в фильме «Волк с Уолл-стрита» в 2013 году вместе с Леонардо Ди Каприо. Он сказал, что он эту актрису, она его наиболее любимая актриса из австралийских актрис, и пригласил ее, хотел бы видеть ее в ложе игроков и тренеров, чтобы она его поддержала. То есть интересно сейчас не только, как закончится матч, полуфинальный матч между Стефаном Циципасом и Кареном Хачаном, российским теннисистом, последним оставшимся в сетке, а будет ли Маргот Робби в ложе гостей, игроков, приглашенных Стефаном Циципасом.
Да, говоря, очень интересно.
Очень интересно. Карен Качанов, который обыграл в четвертьфинале Себастьяна Корду, отец Корды выиграл Australian Open в 89 году. К сожалению, Корда, этот матч ожидался с огромным интересом, как мы говорили в нашем предыдущем репортаже, но Корда снялся в третьем серии четвертьфинала из-за травмы запястья. Ну, правда, Корда проигрывал к тому моменту 6-7, 3-6 и 0-3. То есть вероятность того, что он бы вернулся, так сказать, в игру, была бы маленькая. Хачанов, он 3 года, у него были очень плохие результаты, и он сейчас, в общем, вышел на, пожалуй, на один из пиков своей игры. Это предстоит интереснейший полуфинал Хачанов против Циципаса. И я думаю, небольшой фаворит Циципас, хотя нельзя исключать, я скорее не исключаю, что в финале Australian Open по теннису встретится Хачанов и, скорее всего, Новак Джокович. Кстати, Новак Джокович, говоря немножко о статистике, он одержал 26-ю победу на главном корте Мельбурна Род Лейвер Арена. Только Агасси, легендарный теннисист 90-х и начала 2000-х, столько побед одержал. Сможет ли одержать еще одну победу Джокович в полуфинале? Скорее всего. Хотя темная лошадка Томми Пол может, в общем-то, эту статистику немножко оборвать. Ну и в конце хочу сказать такую еще интересную вещь о том, что, безусловно, вокруг тенниса крутится, ну, очень большая статистика задействована. И они, вот специалисты посчитали, что в 2023 году в среднем матчи длится дольше на 25 минут среди ведущих игроков, чем, скажем, пару лет назад. Почему розыгрыши длятся дольше? Многие причины, включая то, что сказал Рафаэль Надаль, выбывший в третьем круге, потому что более мягкие мячи и довольно сложнее, когда идет такие длинные розыгрыши, сложнее выиграть очко. И плюс еще, безусловно, класс игроков повысился. И то, что там творит там Новак Джокович, там какие ралли у них были вчера даже с Рублевым в финальном матче, в общем-то, фантастика. Вроде кажется, человек уже проиграл очко, но нет. Великие игроки хотят, чтобы ты еще нанес удар, и если ты наносишь удар, какие-то возможные варианты ошибок. Вот такова ситуация. Скорее всего, количество зрителей, посетивших еще, которые посетят турнир, еще идет 4 дня, скорее всего, побьет рекорд посещаемости прошлых лет. Но об этой статистике мы поговорим уже после окончания турнира. А пока главные матчи наиболее интересные. Не наиболее интересные, главные матчи турнира впереди. И посмотрим, сможет ли Джокович догнать Надала по количеству побед в турнирах Большого Шлема. Надала сейчас на одну больше. Или кто-то будет из новых звезд тенниса, такой как Циципас, Качанов или даже американский теннисист, довольно неизвестный, выиграет турнир. Ну и хотелось пожелать успеха сильнейшим теннисисткам. Вот Арина Соболенко, например, она еще ни разу не выиграла турнир Большого Шлема. Она попадала там в полуфинал и так далее, но никак не может выиграть. То есть, может быть, она выиграет этот турнир. Кто знает. То есть, осталось 8 человек. И будет двое победителей. Вот такая ситуация.
Спасибо, Леонид. Я напомню, что это был наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. Вы слушаете программу SBS на русском языке. На прошлой неделе в возрасте 87 лет в Мельбурне умерла известная советская актриса театра и кино Майя Менглет. Мы передали нашему многолетнему коллеге Алексею Менглету соболезнования многих слушателей в связи со смертью его мамы и попросили поделиться своими воспоминаниями о ней. Давайте послушаем интервью Симы Цискиной.
На прошлой неделе пришла печальная новость. В Мельбурне на 88-м году жизни умерла Майя Менглет, известная советская актриса театра и кино. Многие люди звонили мне и просили передать ее сыну Алексею Менглету самые глубокие соболезнования. И эти просьбы я, конечно, выполнила. Но в разговоре с Алешей мы решили не делать некролог Майи Менглет в обычном понимании этого слова. Я просто попросила его рассказать нам о своей маме.
В первую голову я хочу выразить глубочайшую признательность. Многие люди, которых я даже лично не знаю, звонят или присылают месседжи с соболезнованиями. Поклон вам и благодарность за то, что память о моей ушедшей маме в ваших сердцах сохранилась, и что вы, в общем, помните по кинофильмам. Кто-то, может быть, помнит ее по спектаклям. Она меня родила, когда была совсем молодой, в зените, так сказать, славы. Как раз там дело было в Пенькове, вот этот период. И надо мне признаться, что меня, в общем, воспитывала больше бабушка, мама Майи, Валентина Королева. Майя. Какие-то такие, может быть, не совсем классические отношения сына и матери у нас были, а более, наверное, отношения сына и какой-то вот такой подружки. Пойти в театр или посмотреть какой-то фильм новый, или, может быть, пойти в какое-нибудь кафе-мороженое, которое тогда были в Москве, и съесть вазочку какого-то там юбилейного, или уж я не знаю, как называли, вишневого мороженого.
Алёша, но вот этот фильм, дело было в Пенькове, надо сказать, что был в то время, в те годы настоящей сенсацией, потому что он действительно был как-то не похож на валовую кинопродукцию. Благодаря, конечно, не в последнюю очередь не только режиссеру, но и исполнителям главных ролей. И, надо сказать, Майя, наверное, действительно после этого стала настоящей советской кинозвездой.
Абсолютно верно все сказали. Ведь после смерти Сталина в 1953 году, а фильм «Дело было в Пенькове» 1957 год, оказался одним из вот этих первых фильмов, который вдруг заговорил на каком-то простом человеческом языке о любви, о человеческом каком-то внутреннем сердцебиении. Он был как бы правдивый и человечный. Этот как раз фильм ее и вывел вот на орбиту, так сказать, действительно советской молодой кинозвезды. То, что мама моя действительно была очень привлекательной внешне женщиной. И, как вы помните, в прессе ее часто сравнивали с советской Софией Лорен. И когда она ездила за границу, даже в западные страны, в делегации советских кинематографистов, и всегда какие-то вот статьи из журналов, конечно, комментировали то, какая она внешне красавица и как она прекрасно выглядит.
Но почему же в статусе такой суперзвезды все-таки ее работы в кино довольно малочисленны, если сравнивать с ее популярностью?
Она, по-моему, снялась всего в 18 картинах, что, в общем, не так много. Но я согласен, что, наверное, «Дело было в Пенькове» был такое вот взрывное какое-то событие. Потому что вот картины «Аленка», «Домой», «Исправленному верить», «Матрос с кометы», «Большой аттракцион». А, и вот название я помню, роли эти, наверное, не прозвучали так громко. Но тоже, справедливости ради, я хочу напомнить всем, что ведь все эти годы с мая работала актриса, и работала много, и, в общем, успешно в драматическом театре имени Станиславского. Поэтому у нее было там довольно много ролей, которые были, в общем, замечены и зрителями, и критиками. А в кино, как бы, не знаю.
Но вот, тем не менее, и она, и ваш папа оказались в эмиграции. Я понимаю, что они приехали в Австралию, потому что вы уже здесь жили. Но вот, наверное, это решение им далось тоже с огромным трудом.
Дело все в том, что когда вот 91-е, там вот эти годы кончины Советского Союза, актеров очень сильно ударили. Народ как бы перестал ходить в театры, а стали ходить смотреть какие-то американские фильмы. Театры закрывали и открывали в них рестораны и кафе-бары, и ночные клубы, и игральные автоматы. И родители, будучи в те годы уже не молодыми совсем ребятками, они как бы оказались, как многие другие, немного у разбитого корыта. И они, конечно, просто волновались, как выжить. И имея двух даже сыновей, живущих на Западе, как бы вопрос был, можете вы нам прислать приглашение, и мы потихоньку переедем, что, в общем, и произошло.
Но, тем не менее, они какое-то время находили себе применение в рамках вот этих международных антреприз.
Да, это действительно приятная глава в их жизни, потому что на это никто особо не рассчитывал. А бывшая актриса Анна Варпаховская, дочка известного советского театрального режиссера Варпаховского, который в сталинские времена чуть ли не 17 лет отсидел в лагерях, она работала в их театре, в драматическом театре Станиславского, очаровательная, милая девушка. Она уехала и оказалась в Канаде. У нее финансово сложились довольно успешные дела, ее муж был как раз бизнесменом, и она создала вот такую антрепризную ситуацию, когда она выписывала известных актеров, из частности актрисы Елена Соловей, например, которую многие помнят по фильмам, и, кстати, Никиты Михалкова. Она жила в Америке, вот Елена Соловей приезжала, маму и папу выдергивала Аня Варпаховская из Мельбурна, кто-то приезжал из Москвы, по-моему, Виторган, Казаков Михаил покойный, и они все собирались в Канаде, она их всех размещала. Они снимали какой-то репетиционный зал и репетировали там. И потом со спектаклем, все это было на русском языке, обкатывали, так сказать, 5 спектаклей в Торонто, неделя, 7 спектаклей в Нью-Йорке, 3 в Бостоне. Делали такие вот турне. И поэтому и мама, и папа, вдруг оказавшись на Западе, у них вот была эта ниша. И таким образом они и мир тоже повидали. Спектакли в компании профессиональных, талантливых своих коллег, актеров, и это, мне кажется, продлило им жизнь.
Несомненно. Я помню вашу маму, конечно, очень хорошо, мы встречались неоднократно, и что меня в ней совершенно поражало, ну, кроме вот этой внешности, которую она сохранила, еще ощущение какого-то присутствия, вот актрисы, вот в ней эта актриса была жива и в обыденной жизни. Вот этот прекрасно поставленный голос, великолепные рассказы и истории. Всегда было ощущение встречи с личностью, с очень непростым человеком.
Наверное, не члены семьи чувствовали вот это какое-то актерское, так сказать, присутствие, как вы сказали, больше, чем... Потому что для меня все-таки она как бы была домашний человек, и как бы, мам, готов бульон? Мама, а котлеты ты уже там сделала? Или разогрей мне кашу, пожалуйста. Но я согласен, потому что все-таки вот это тоже старая школа актерская советская. Она закончила школу-студию МХАТ, и ее преподаватели были тоже педагоги МХАТа, старой школы еще, которые, может быть, и Станиславского помнили. Не она, а ее учителя. Вот. И поэтому, наверное, конечно, это какую-то тоже роль сыграло. А училась она, это я просто, хоть вы и не спросили, напомню, по-моему, на одном курсе с Олегом Табаковым, тоже ушедшим от нас, к сожалению. И вся вот эта компания, Ефремов старший, он был постарше, гафт на ее курсе. Они там за нее боролись, потому что мужчины, так сказать, обращали на нее, на молодую, красивую девушку, внимание. И там были какие-то такие интриги. Но это все я только краем уха слышал. И я радуюсь, что за мамой ухаживали Табаков и гафт.
Ну, видите, очень жалко. Настал 2023 год, и вот сразу ушли известные люди, в том числе и актеры, как Инна Чурикова, как Вахтан Кикабидзе, и как ваша мама, которая тоже входит, несомненно, в этот список.
Безусловно, да, да, конечно, но что тут поделать, только вспоминать их доброй и светлой памятью. Все-таки большинство из них прожили относительно долгие, яркие жизни, поэтому я призываю из самого себя и всех вас, давайте праздновать жизнь. Так что живущая память – это самая большая награда для ушедшего человека, в данном случае для ушедшей актрисы.
Спасибо большое, Алёша, за то, что нашли время в эти трудные для вас дни пообщаться с нами и с радиослушателями. Светлая память вашей маме Майе Менглет. Для наших слушателей в Мельбурне я хочу сообщить, что прощание с Майей Менглет состоится 30 января в понедельник в 11:45 утра на кладбище Springvale Botanical Gardens, Wilson Chapel.
Спасибо за Сима, за этот трогательный материал. Редакция SBS Russian выражает соболезнования нашему многолетнему коллеге Алексею Менглету по поводу безмерной кончины его мамы. Наша программа подходит к завершению. Сегодня для вас в прямом эфире работали Анна Харзеева и я, Виктория Станкеева.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.